А начнем мы, наверное, с любви. С любви. Согласно последнему тексту, мы попадаем в любовь. Да? Вот с чего начать? С любви начать. Любовь, это, знаете, меняет человека. Ничего больше тебя не меняет. Ты меняешься внутри. Вот решение, да, решение. Вот, вот ты влюбился, и раз у тебя решения какие-то, что ты сам себя не узнаешь. Вот ты шел-шел, до этих пор был такой, а после этого ты стал какой-то вот другой пошел. И ситуация вокруг тебя не сначала поменялась, а потом ты поменялся. И решение это, знаете, никакое, не так вот. Ну вот, наверное, я вот немножко поменяюсь, вот постепенно как-то вот, ну чуть-чуть там, вот это вот оставлю, нет, сразу раз и все. Вот такое решение, вот такая любовь, такой Господь. Так он действует. Не боишься, потому что мы старые, надежные, пускай оно уже там уже протухшее, ну какое-то свое, надежное, ты хоть знаешь, что от него ожидать. Ничего хорошего от старого ждать не получится. И поэтому про любовь. И чем меньше у тебя любви, тем ты становишься тупее. Глупее. Глупее. Как вот этот ослик очень умный от толку. Хвост потерял. Хвост потерял, да? Умный он. Вот. И ничего он ожидает, ничего хорошего. И главное, он же привык к этому, оправдал свое плохое положение, да? Ну, то есть это неразумный человек. Итак, вот я нашел одного Марсилио Фичино. Наверное, итальянец, да? Да. Но жил давненько, 1433. Вот он, видно, понимал человек в любви. Полюбив, самые тупые и застряют свой ум. Самые тупые, понимаете? А то говорят, ой, у меня там Меркурий не там, у меня там этот не там. Полюбить надо. Любовь доступна всем, независимо от планет. Любовь это виграха, виграха, виграха над звездами, над планетами. Но мы же боимся. А знаете, почему боимся? Потому что лодыри. Потому что нам говорят про выгоду, нас обучают выгоде. Что вот это благоприятно, это неблагоприятно. Да делай, что тебе Господь, и не считай. Не считай свои усилия, тогда у тебя не будут умножаться. Когда мы говорим о любви, ее надо понимать как желание красоты. Ибо в этом заключается определение любви у всех философов. Вот подумайте. Когда мы говорим о любви, ее надо понимать как желание красоты. Глубоко, да? Я вам расскажу практически. Когда я делал любовь, все, любовь, это, наверное, вот такой вот Ален Делон там или это, нет. Желание красоты. Что такое красота? Красота это божественность, это долговременность, это прикосновение к вечности. Когда мы делали вот эти рельсы-шпалы, когда все сделали, я всем говорил, щебенка должна быть ниже верха шпалы вот настолько, только вот прикрывала. Там пробито было шпалоподбойками, оно вот так вот, чуть сверху. Но не больше, и тем более не на шпалы. Шпалы должны быть подметены, на них не должна быть ни трава, ни грязь, ничего. Потому что проходит дождь, это все сливается, шпала сухая и служит очень долго. И это красиво. А которые делали не так, потому что там было прочно, но там было некрасиво. Я говорю, у тебя жизнь такая вся будет. И он испуганно делал там свой участок правильно. Вот. Я их так шантажировал. Потому что я считаю, так у него такая жизнь. Вот как человек делает, вот это все делает. По мелочам, как он делает, можно определить всю его жизнь. Как это кто-то говорил, что вот эти мастера восточных единоборств, смотря на человека, как он ест, как ложку держит, уже понимали, какие он приемы знает, какие не очень. Так и это. Совершенство во всем. Во всем. Вот ты не можешь быть с Богом в чем-то главным, а во второстепенном нет. Потому что те второстепенные не просто тебя научают, они являются компонентами, чтобы тебе было с чего это главное сложить. Красота. Одно из божественных совершенств. Вот мы говорим, когда Бог, Кто-то говорит, Бог это сила, не, Бог это откровение, Бог. А про Бога ясно сказано, это сила, это красота, это аскетичность, это знание. Кто-то знает? Федя, еще знаешь? Давайте по парам, давайте, чтобы мы запомнили. Я специально хочу, чтобы вы запомнили. Сила, красота, женское и мужское, раз. То есть у тебя должна быть и сила, и красота, и это не черты лица, ты должен светиться изнутри. Так определяется, ты с Богом или нет. И сила, и красота – это свет, воспринимается. Дальше, способность что-то сделать – это могущество. Дальше. Богатство и аскетизм. Еще одна пара. Аскетизм – это и богатство. То есть у тебя все должно хватать. И есть момент прохождения, когда, знаете, от старого сцепляешься и к новому цепляешься. Ты как вот этот самый... Как это называется? Акробат, да? Акробат. Вот в этот момент, если у тебя этого аскетизма нет, ты в жизни отцепишься. Ну тут это потерпеть немножко надо, а у тебя нет. Но аскет это когда мне так туда хочется, что да, ничего не надо, бросаешь туда. Так туда хочется, да? Не дал себе уговорить никому. И последняя пара, самая замечательная. Последняя пара это показатель, что у тебя действительно все в порядке. Это знание и слава. Но слава – это чудеса. Знание – это значит, ты хороший ученик, и у тебя с учителями в порядке. Не с такими вот учителями непонятными, а с хорошими учителями. У тебя вот этот вот, как символизирует Юпитер, и у тебя жар изнутри, ты можешь давать то, что ты с Богом, и ты информацию впитываешь, и ты все понимаешь. И все понятно, что происходит. Меркурий – это Меркурий, живой ум. И чудо. Отходишь, в первую очередь, в таком же порядке, чудес нету, и я ослик вот этот, и а, все плохо, я принимаю это за истину, а это не истина. Бхагавад-гита говорится, это зло. А почему зло? От Бога отошел. Кто тебе? Доктор. Да? Ты никто не гнал. Итак, полюбив самые тупые, застряет свой ум. Когда мы говорим о любви, ее надо понимать как желание красоты. Это должно быть красиво. Мы говорим, о, с Богом это какой-то там вот залез там в три погибели. Там тоже все красиво. Бог это, когда Бог, он во всей красе. Радость более совершенна, чем знание, ибо не каждый в процессе познания радуется, но всякий, кто радуется, при необходимости при этом познает. Это же наша тоже тема. Радость. Радость первична. А вот интересно, про любовь. Это я уже говорил, но вот в оригинале. Существует два вида любви. Одна простая, другая взаимная. Внимание. Простая, когда любимый не любит любящего. Тогда любящий целиком мертв. Когда же любимый отвечает на любовь, то любящий, по крайней мере, живет в нем. И в этом заключено нечто восхитительное. А теперь подумайте, почему Бога нет. Он-то нас-то любит все время, независимо ни от чего, а мы его нет. И поэтому Бог в нас мертв. И поэтому там два раза написано в Бхагавад-гите, что вы должны быть в нем, а он должен быть в вас. Так он в нас уже есть. А вот мы в нем... Мы в его проектах, или в проектах психологии 3000 там каких-то, да? Итак, непосредственно про любовь проговорили, да? И теперь отсекаем нелюбовь. Нелюбовь это не обязательно что-то... Нелюбовь это просто не наше, то, что Бог не дал. Он мне дает конкретно, вот люби, вот потому что это для дела надо, будешь радоваться, пользу принесешь, могущество будет, радость будет, вот это, вот любовь. Вот любовь, красота, сила, все будет. Итак, меч в чем заключается? В гневе, отвращении и презрении. Не только гнев. Потому что эти все вещи, что делают? Отодвигают меня. И эти вещи, обратите внимание, естественные. Ну, тебе подали, что такое уже прокисшее. У тебя будет отвращение? А скажите, а презрение?
Религия, получается, еще и учит, что отвращение, презрение это...
Презрение это тонкий момент. Там есть также и положительный, и отрицательный момент. Презрение кажется, ну так, как свысока, да? Но мы можем презирать свои слабости. Понимаете? Когда я кого-то презираю, оно делается меньше. Я не вижу, что оно могущество, я презираю. Этого я боюсь, фу, отвращение, богатое какое-то, как в фильмах ужаса, слюнявое, зеленое, там да, показывает всякий ужас. А это я просто презираю. Я к нему касаться не хочу. И когда я буду презирать свои слабости, они так и ушли. Презираю. Не бояться их, а презирать. И когда оно маленькое, я вот так, раз и все. Не надо там меч даже. Итак, гнев, отвращение, презрение. Это разные вещи, но в жизни они часто взаимодействуют. Любая комбинация этих трех эмоций является аффектным компонентом враждебности. Отсечением. Аффектным, спонтанным. То есть оно не наше. Не наше. И когда у вас это появляется, не зря. О, я презираю, ну, надо напрячься и все это делать. Ну, отойди, значит, не твое дело. Если там человек какого-то другого любит, человек, и он грязный, он ее или она его, они не брезгуют чем-то, вытираются. Вот. А не только вот вся в парфумах или он там в чем-то таком. Вот. Это не любовь. Когда гнев, отвращение, презрение не твое. Не твое. Дальше. Переживание гнева характеризуется высоким уровнем напряженности и импульсивности. Как взмах меча. Так. Вот ты был такой никакой, еле-еле-еле, и вдруг у тебя появилась сила. Это Бог тебе дал силу, чтобы ты отрубал что-то такое, что тебя затянет в рабство. Сам для себя ты станешь рабом там чего-то, я не знаю, там, может, какого-то, я не знаю, какой-то еды, какой-то привычки, или кто-то там тебя. Так, взмах, еще раз. Характеризуется переживание гнева высоким уровнем напряженности, мышцы недряблые, нервы как струны. Самостоятельно ты такого не достигнешь в жизнь. Гнев это сам Господь. Даже неправедный гнев, это тоже сам Господь. Неправедный гнев. Неправедный гнев, он тоже уничтожает не твое. Ты был естественным, потом куда-то встрял, потом тебе рассказали про этикет, оно вообще тебе никак не лепится, потому что ты вообще не там должен был бы находиться. Вот. И ты заковал себя в какие-то правила, которые тебе сейчас не нужны. Ты вайша, а тебе правила кшатрия, допустим, или ну, ты по-другому должен себя вести. И ты там вот внутри вот так вот задыхаешься, как в гробу. А люди уже привыкли и говорят, о, смотри, возвышенная личность, а ты все менее и менее счастлив, потом тебе все вот это достало, ты взрываешься, гневаешься и разбиваешь вот эти доски, разбиваешь то, что ты ну, там год-два копил вот этот вот имидж, и ты как бы отброшен назад, но ты освободился. Вот так естественным образом тебе говорят, вот гнев, он сжигает благочестие. Потому что это было надувное благочестие, настоящее благочестие не сжигается. И это хорошо. Любой гнев это хорошо. Никто не может управлять гневом, как вот этими производными двумя. Значит, это Господь. Потому что всегда кто-то должен управлять. Это Господь. Это не дьявол, это не сатана, это Господь. Мы должны уважать эти вещи. И правильно их использовать. Угу. адаптивные. Или вот я распсиховался, мне сказали, да, ты вообще весь опущенный, там уже никуда, и я согласился с этим. Я уже все. Мне сказали, хорошо, я теперь стал, вот какой я есть, такой я есть. Начнем с этого. Главное, что я в любом месте могу быть сразу счастливым и могущественным. Адаптивные функции гнева отчетливо проявляются в эволюционной перспективе, чем в повседневной жизни. Очень замечательная фраза. Адаптивные функции гнева, адаптация, отчетливо проявляется в эволюционной перспективе, чем в повседневной жизни. То есть, когда у тебя проявляется гнев, эволюция поднимает тебя на новую ступень развития. Гнев отсекает старое, которое было нужно, а теперь ты уже играешь роль без вкуса, ведет тебя дальше. Ты не можешь, я не знаю, ну как вот. Бывает вот вещь, которая вот ты, вот один человек мне рассказывал, он где-то вычитал, что если вещь, которую ты год прошел, вот все сезоны прошли, да, зима, лето, осень, не, вот она на месте лежала, и ты ее, до нее не дотронулся ни разу, он ее без вопросов удаляет из своего дома.
Это можно применять ко всем?
Да. Да, потому что эта вещь, она занимает место. У тебя меньше жизненного пространства. Ты наводишь порядок, ты ее вот с угла в угол таскаешь, и вроде выкинуть жалко. Или задарил кому-то, или просто выставил, там кто-то подберет, кому надо. Найдет, да. С привычками то же самое. Со знакомствами то же самое. Это более такая интимная вещь, но это то же самое. Потому что, ну, вот ты куда-то рванулся, ты вот решил побросать все привычки в институт, а дружки говорят, ты что, не уважаешь, давай нальем. Это их право, они еще там будут крутиться, они там еще не нанаслаждались, может, они там тоже свои, но ты тогда бросаешь их. Ну, это естественно, не то, что вы все такие сякие. Вот. Ты отсекаешь от себя. Ну, однажды я на Карла Маркса кидал песок через забор. Привезли песок, у нас была стройка чего-то, да? Я кидал кучу песка, и чтобы его там не разворовали, там кошкам там на свои дела, да, или просто, мало ли, песок. Чистый, хороший, красивый песок. И вот через забор, думаю, перекину, до пояса разделся, а у меня тут такая наколка, там куба нарисована, и куба написана по-латински. И это... И такую наколку имеют только те, кто служили на Кубе, больше никто. Мы так друг друга узнавали. И проезжает какой-то джип такой, проехал и назад. И оттуда выходит такой парень. И так, слегка так под шофе, но я даже не понял, что он пьяный, ну практически трезвый. И говорит, ты к браткам как относишься? Я подумал, что-то белое братство. Я говорю, да нормально. К братанам нормально отношусь, а он, ну, как к этим, братки, понятно, да? Уголов, это сленг уголовного мира. Я говорю, да нормально. И мы начали говорить, и он говорит, я же тоже там был, мы начали говорить. Ему там проповедовать вообще было нечего делать, потому что там, когда мы были на Кубе, мы знали такие вещи, которые вот нигде, вот ни в Анголе, ни в Мазане, нигде такого не было. Там были, например, ремень, бляха, она была, ну, везде, например, в Союзе, бляху вот так вот, ну, не ровно, а вот так вот. Это значит, дед идет. Все видели. Знак отличия. А на Кубе, наоборот, распрямляли прямую, вот ее делали, да? Или что-то там, или на Кубе, например, кто, ну, в Союзе не стриглись, вот такие падлы носили, потому что дембель. А на Кубе, наоборот, на лысо, ну, брились, что вот дембель. Ну, что-то наоборот, я не знаю, кто эти традиции выдумал. И даже офицеры смотрели и наказывали, что, ну, кто постригся, потому что это был знак отличия от всех, потому что перед офицерами все должны, а ну, не было такого равенства все равно. Вот. И мы стали с ним, ну, много там было чего такого, говорить. И потом он говорит, я еду за самогоном, потому что, оказывается, уголовники не покупают магазинную водку, они покупают водку у этих специалистов, которые сами гонят спирт, потому что на самом деле серийное производство, что хлеб, что там колбасу делают, что если кто-то молоко был на молокозаводе, если он посмотрит хоть раз, как это делали, он больше не, к этому, этот продукт не будет покупать. С водкой также дело обстоит. Хотя вроде спирт, вроде все, но там тоже. И вот там делают какую-то водку, и там и корочки апельсина или что-то такое, но получается спирт, оказывается, есть специалисты. Вот он туда поехал. И после разговора, и у него тут наган, пистолет какой-то марки, не сильно разбираюсь. И после этой проповеди он сказал, я пойду всех сейчас перестреляю. Я говорю, нет, если ты понял, если как вот надо жить и все такое, ты можешь это все побросать. Но они пускай занимаются своим делом. Ты даже, более того, тебе скажу, ты поехал с заводки, ты должен ее привезти. Даже так. Вот. Ну, сам можешь уже не пить. Вот я к тому. Знаете, с уголовниками как-то, мне как-то повезло, наверное. Когда я работал в ПЧ-14, ко мне много уголовников приходило, чтобы статью закрыть. Там как-то, знаете, там, если ты сказал, значит, ты сделал. Сказал, да, что сделал. Вот у них есть какой-то такой, знаете, меч. Меч. Потому что там сразу спрос. Это вот вольные они, знаете, вот может быть, а ну ладно. Так вот, а там все четко. Там если ребята сказали, останешься после работы, они оставались и работали с радостью. Когда вот эти сложности убрать, как-то проще. Меч. Давайте я почитаю, чем отличается духовный мир от материального мира. И меч, то что, ну, рабство от свободы, это есть раз отсечь духовное от материального. Читаю Шри Шопанишад на вот этой на странице 60. Это мантра восьмая, по-моему, где говорится, что Господь с незапамятных времен исполняет желание каждого. Господь с незапамятных времен исполняет желание каждого. Если не исполняет, значит он мертв внутри тебя. И вот, а почему мертв, ты не отсек. Читаем. Господь всемогущ и всеведущ, и может по своему желанию превращать материю в дух, а дух в материю. Значит, если не получается ни мытьем, так катанием, если не получается по причинно-следственной связи, произойдет чудо. Плохо осведомленные люди не ведают о могуществе Господа, и поэтому Господь никогда не открывает себя таким псевдофилософом полностью, как вот этот ослик, да? Он открывает себя только преданным пропорционально степени их преданности ему. А причина деградации живых существ заключается в том, что они забыли о своих взаимоотношениях с Богом. И больше никакой причины нет. В этой мантре, как и во многих других ведических мантрах, недвусмысленно сказано, что Господь с незапамятных времен обеспечивает живые существа всем необходимым. Никто не является исключением. Как правило, живые существа не знают, что нужно просить у Господа и какой должности добиваться. Но когда живое существо осознает свою истинную природу, оно просит Господа даровать ему возможность трансцендентного общения с ним. Чтобы и так далее. То есть, смотрите, тут две вещи. Когда ты поймешь его, когда у тебя появится опыт, тебе вообще ничего не надо, только общаться с ним. Но пока ты не можешь общаться, это чистый преданный называется. Но когда ты просто махатма, махатма это который к Богу обращается по шкурным делам. Разбогатеть, например. Вот. И у меня был такой период, когда я там пишу, Вот вначале было слово, да, вначале было слово. И мы когда видим, То есть, говорится, вот есть визуализация. Слышали такое, да? Визуализация. Почему сначала было слово? И вот это слово, что-то, вот желание какое-то пришло. Я беру ручку и пишу, что я хочу. Вот когда на клубе «Логос» у нас клуб только-только возник, мы думали, как же он будет развиваться, что же будет дальше. И мы на Новый год взяли, написали, там было, ну, как бы, так сказать, элита клуба. Ну, не то, что элита, которые доминировали на всех, а просто крепко спаянные компании, которые, ну, дружили хорошо. И мы там написали, будет вот это, будет вот это, вот это. Прошел год, все исполнилось. И когда я думаю, о, надо писать, потому что слово стало плотью, там написано, да? А как стало плотью? Ну, вот оно слово, это Бог уже сказал, но ты должен как-то его как-то извергнуть и сказать сюда, материализовать. И вот ты хоть вот это пишешь, как-то вот у тебя там какие-то вибрации какие-то, вот как-то это вот, тут что-то получается, да, пишешь. И я взял себе, написал, так, хочу вот этот вот храмик, хочу вот это, чтобы это... Прошел год, я посмотрел, а стало намного больше. Я подумал, что-то я мало просил. Если бы мне сказали год назад, что такое будет, то я бы сказал, да вы что вообще? Мы можем просить. Ну, пиши, хоть что-то сделай, Мы не верим. Возьми, напиши, хотя бы напиши. Он, Моисей, пошел там на гору, и Господь говорит, давай, скрижали, и тут, напиши, ну надо что-то, вот хотя бы вот это сделать. Магический акт такой. Ну это акт веры. И потом ты сам смотришь, вот оно. Оно тебе напоминает. А так ты подумал, ну что-то там прошло, потом какое-то там несчастье, какие-то тучи там на горизонте, и ты про это забываешь. А когда ты написал?
Разновидность вот этого, написал, еще можно подумать.
Не просто написал, да. Это как там дурень думкой богатеет, да? Ну то ты дурень, мало думать, надо еще, ну что ты хоть еще что-то сделать, да? А то будет вот это Манилов, как в «Мертвых душах». Потому что когда ты напишешь, и, кстати, у меня был гнев, когда я увидел одну преданную, которую инициировали на фестивале, и от нее ну спасу не было другим людям, потому что она такая одинокая, несчастная женщина, что ну всех она достала, потому что у нее личной жизни 0,0. И она рвется в руководство, и тут ее инициируют. Я думаю, если ее инициируют, то что ж тогда будет вообще? Я тогда сказал, все будет, второй храм всем сказал, и там весь фестиваль через полчаса уже гудел, сейчас там будет второй храм. Я не был инициирован ничего, и вот с гневом это сказал, вот так вот прям рукой махнул. И говорю, пускай меня проклинает, потому что невозможно, ну надо куда-то там, люди же приходят, что с ними потом делать, что с них лепят там. Гнев. Вот смотрите, что пишется про гнев. Чувство уверенности в себе во время гнева значительно выше, чем при любой отрицательной эмоции. Точно. Ситуации, которые вызывают гнев, часто вызывают сразу и презрение. Ну к чему-то, чего я боялся, я презрение, страх пропадает перед чем-то. Да? Когда гневаешься, что-то не боишься, да? Бог пришел. Не боишься, почему? Бог пришел. Страх бежит от лица Господа. Гнев мобилизует энергию для самозащиты и предоставляет индивиду ощущение активности и силы. Ощущение, значит, ты не надо тебе спрашивать, я сильный, не сильный. Ты понимаешь, что ты можешь. И это состояние аффекта, когда у тебя это выключается. Господь пришел, говорит, долго думал, теперь я пришел. Теперь должен исполнять. Гнев подавляет страх. Ощущение физической силы и чувство уверенности в себе наполняет человека смелостью и отвагой. Высокий уровень мышечного напряжения, силы, самоуверенности и импульсивности порождает готовность к нападению или к другим формам двигательной активности. как это? И нам говорят, этого не надо. И нам этого не надо. А как же ты будешь двигаться вперед? Отвращение. Отвращение. Мы должны всех любить. Извините. Читаем. Это форма гнева, но такая. Убивать никого нельзя, просто отошел. Это реакция на что-то субъективно очень неприятное, отрицательное эмоциональное состояние, обусловлено столкновением с объектами, которые не соответствуют идеологическим, нравственным и эстетическим принципам. Я смотрю, это называется «не моя доля». Ну, хочешь ли там в подвале жить с водкой вместе там, и, пожалуйста. Но у меня на подъезде, на лестничной площадке, я тебе жить не позволю. Понимаете? Там уже не отвращение надо, там надо гневаться. Пренебрежение связано с чувством преимущества. Пренебрежение. Это основной аффективный, тоже аффект, компонент предрассудков и пересудов. Поскольку пренебрежение самое холодное из тех трех эмоций, связанных с враждебностью, она проявляется аффектным компонентом холоднокровных разрушительных тенденций. Это хорошо, но это не просто собраться и обсуждать кого-то убиваем. Понимаете? Пренебрежение. Считается, вот эти все вещи запрещены. А вы посмотрите, какая вещь. Убери у тебя все это. Вот все, что написано в Бхагавад-гите. Сила, победа, чистота. Можешь помахать ручкой. А вот конкретный текст из Бхагавад-гиты. Что такое гнев, вожделение и жадность? Да, есть три врага, которые ведут нас в ад. Это гнев, вожделение и жадность. То есть у меня есть вожделение, это самый главный враг вожделения. То есть вместо любви, вот что-то, куда-то любовь куда-то я засунул, не могу найти. И поэтому у меня есть вожделение, потому что моя ананда слилась с гуной страсти. Гуна страсти изменила направление, и это стало кама, вожделение. Кама переводится. И вот это вожделение, если я удовлетворил это вожделение, у меня появляется жадность. Я хочу еще, еще, еще. Получил хороший как бы результат. Если не удовлетворил, получается гнев. И вот гнев, вожделение, жадность, это три врата, это написано в Бхагавад-гите. А теперь почитаем более внимательно этот текст. Бхагавад-гита, текст 37. Комментарий, не сам текст, а комментарий. Не получив, кому интересно, найдет. Бхагавад-гита 37. Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа, именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Все хорошо, да? Но мы забыли, с чего началось. Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев. А удовлетворение бывает только от независимой деятельности. В зависимой деятельности, вне свободной деятельности, удовлетворение забирает посредник. Или сразу, или ты потом поймешь, что тебя надули. Угу. Если ты сразу получаешь откровение, что тебя надули, это называется гнев. Если ты получаешь, что тебя надули потом, это будет жадность. Вожделение не удовлетворяется никогда. Алло, любовь удовлетворяет меня. Малым, сточным как раз хорошо. Это следствие несвободы. И мы боремся с вожделением. Ты его не поборешь. Вожделение не имеет свободы выбора. Сначала ты должен отвоевать свободу. Взял меч, отсек рабство. Взял власть в свои руки над своей жизнью, и они пускай тут рядом вот идут или как-то там. И тогда ты можешь делать то, что не другие тебе скажут, да ты ж подожди, дорогой, да ты нарушаешь принципы, например. Вот когда вот книга была «Золотая середина», там описывается такая ситуация, когда Прабхупада шел по Лувру. В Париже Лувр, значит, да? Ну, Лувр. Нет, там картины висят, это здание, это дворец. Ну, вот «Три мушкетера» не смотрели, вы что вообще? Вот. А?
Музей.
Ну да, да. Ну музей пускай. Музей, да. Вот. И. А там же обнаженная натура. Толстые женщины лежат. Вот такие там. Вот Леонардо да Винчи, там вот что-то, почему-то толстых все время считается красиво, наверное. Может, тогда мода такая была. Может, ели так, я не знаю. Ну, и вот Прабхупада остановился и смотрит. А рядом с ним брахмачарьи тоже шли. И так, ой, так, и засмущались, так вот брахмачарьи. А Прабхупада смотрит такой, знаете, маленького роста еще вот так вот голову. Вот. Он говорит, а вы что, разве не красиво? Вот. Смотрите, же красиво. А, то есть по форме те видели самку, а он видел красоту Бога. Разница. Или Шанкарачарья, например, такая про него история есть. Идут вот Шанкарачарья, и за ним это так, эти самые... Его там эти брахмачари, его ученики. И он заходит в таверну, и там какое-то винцо. И он берет это винцо, так раз, так и так, хлоп. А те, о, гуру выпил винца, и мы так раз. А он сказал, а, это же пустотники, да, пустота входит в пустоту, и выпил вино. Они, о, да пустота, какая разница, раз выпил. Потом они дальше прошли, а там кузня. Вот. И он что-то выпил... Взял, подошел, и там какая-то не то кислота, не то какая-то расплавленная олово, вот так вот говорит, чисто пустота входит в пустоту, раз и выпил. А те вот не стали что-то пить. Вот разница примерно такая. Для чего я это рассказал, вы сейчас поймете, потому что и вожделение, и гнев идут с духовного мира. Они не какая-то вот там. Что какая-то бяка, кака, как моя говорит эта дочка, с которой надо бороться, это просто их правильно. Вот читаем дальше. Снова. Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзии, которые держат живое существо в плену, в рабстве. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа. Именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Читаем дальше. Комментарий этого же текста 37-го. Верховный Брахман есть источник всего сущего. Значит, источник вожделения также находится во Всевышнем. Если связать с Кришной все свои желания, мы одухотворим и вожделение, и гнев. Хануман, великий слуга Господа Рамы, разгневавшись, сжег дотла золотой город демона Раваны, но благодаря и этому он прославился как величайший преданный. Подобно этому в Бхагавад-гите Господь велит Арджуне обратить свой гнев на врага. Вся Бхагавад-гита там давай. Прабхупада пишет, обратить свой гнев. Он не просто говорит, молча порубай там их. Просто меч без гнева бесполезен. Ты мясник, ты не воин. Не получится. Только трупы божьи, а вот с живыми, как? С врагами, с настоящими. Господь велит Арджуне обратить свой гнев на врага, чтобы доставить Господу удовольствие. И, кстати, порицает, когда он говорит, а может не надо? Все-таки типа родственники. И тут же нам говорят, не отходи от кассы. Я просто видел, когда вот он... Когда Арджуна, там такой текст, Арджуна начал шастрами сыпать, как из рога изобилия. Ой, а если я вот, будет неблагоприятное потомство, мужиков не станет, женщины начнут вообще рожать непонятно что, и потом предкам никто не будет. И начал все правильно говорить, а он говорит, какая, как тебе скверна могла одолеть тебя, бери меч, давай действуй. То есть лук там. Вот. И нам рассказывают эти тексты, вот то, что обозвали скверной, нам это... вот это учит. Вот смотри, вот как. Вот надо вот это делать, надо вот это. Понимаете? Вот религия что делает. Поэтому, когда мы используем вожделение и гнев для служения Кришне, они из врагов превращаются в наших друзей. Точка. То есть, ни в какой ад никто ничего не ведет. Ни в какой ад. Так, наверное, это не уже не буду читать. Наверное, не буду читать. Угу. Ну, еще время заканчивается, будем мы заканчивать. Так. Сейчас я найду, что нам надо. Так. Сейчас. Ага. Вот. Угу. Вопрос. Такой вопрос. В ИСККОН и в других организациях такого же где-то разлива существует саньяса. Прабхупада почему-то запретил саньясу, да? Почему-то запретил. Я не буду читать его письма, что он говорит, я сделал ошибку, больше не надо, больше никаких саньяс, все срочно переженились, будьте достойными джентльменами. Не морочьте людям голову. Вот так вот. Тем не менее, пренебрегли и так далее, дают дальше саньясу. Итак, вот один человек, у нас была такая лекция, хорошая лекция, Сергей Касай рассказал такую лекцию, он рассказывал, по-моему, от хомячков до Кришны, такая была лекция. Он говорит, вот у меня были хомячки, и хомячков хватало, любви моей на хомячков хватало, да. Вот появилась собака, с собакой уже, ну, интеллекта больше, мозгов больше, сознание более высокое, да, хомячкам дал, что-то там почухал им там, и то, смотри, палец не сунь, а то мало ли, да, зубы у них все равно острые. С собакой уже можно как-то и поговорить. А потом он говорит, потом я женился. То есть сознание выросло, до жены дорос. Могу с женой же пожить, потому что если хочешь жить как хочешь, живи один. Но я хочу сказать, что вырастает твое сознание, твоя ответственность, твоя сила и могущество. Сфера расширяется, значит, у тебя и больше людей появляется, с кем ты можешь жить. И вот некоторым я хочу сказать, остановитесь на хомячках. Те, которые взяли и женились, они еще с хомячками не наигрались. Жену им, ну, рано, вы понимаете, да? И даже собаку, может быть, рано заводить. Потому что как там маленький принц, да, мы ответственны за то, кого приручили, кто рядом с тобой. Вот. Остановись на хомячках, остановись на этом. И вот когда человек все-таки влез туда, а он должен быть там, с хомячками, дорогой, ты был счастлив, и тебе ничего не надо было. Тебе хватало отношений. У тебя, может, дружеская раса, ты, может, еще товарищеские, это любовь, дружеская раса это любовь. Не та вот голубая любовь, а настоящая любовь, где ты бескорыстно отдаешь последнюю рубашку, и он тебе там обмен идет, как это, как родственники. Вот, потому что супруги у них тоже такое будет, дружеское будет. И дружеское, и супружеское, и персонально, все в супружестве. А ты не прошел этап дружески, значит, дружеские, значит, ты там подскользнешься на этом моменте, и почему-то вы не поняли друг друга. Вот. А вот ты женился, а что-то не прошел. Ну, рано туда поперся. Он же сказала, надо, и мама уже говорит, давай, давай, давай. Вот. И срочно захотелось саньясу. Понимаете? Саньясу.
Типа,
Да, ой, наверное, я к Богу, наверное, семейный колодец, это жизнь, это ужас, и я слышал это нытье. К Богу тебе семья не мешает идти, дружба не мешает, и работа не мешает, ничего не мешает. Вот ну, ничего не мешает к Богу идти, вообще ничего. Если мешает, и ты захотел саньяса куда-то в лес, вот саньяса, вот что такое саньяса, отречение. Должно быть не отречение. Саньяса это все побросал и нет. А что ты побросал? А где? А могущество ты вообще собираешься проявлять? Это касается только маленького процента, 0,001, который есть молитвенники. Там какой-то там Семен Столпник стоит на одной ноге на столбе, молится, и вокруг там полпланеты гудит. Ты такой? Или ты Харе Кришна повторяешь, а вокруг там весь, я не знаю... Все в порядке, ни один бандит, все, значит, поисцелялись от бандитизма, все побросали оружие, стали работать. Ты такой? Нет? Значит, у тебя должна быть семья, у тебя должны быть друзья и все дела. Вот. Если у тебя одним словом ты это решаешь, эти все вопросы, да. Но если у тебя слово просто ты выдыхаешь воздух, нет. У тебя это просто как приложение, одно из, но не основная твоя деятельность. Не основная деятельность. Молитвенников немного. Есть такие молитвенники. Их по пальцам. По пальцам. Бхактисиддханта Сарасвати, сколько там он, 3 года молился. Там, он выходил весь взлохмаченный, кидался там в эту в реку священную. Смотрели, все знали, что там живет сумасшедший. А потом он вышел в такой силе. Одел смокинг и зарегистрировал организацию Бхактисиддханта Сарасвати. И, кстати, устраивали кулачные бои с этими, там был гнев тоже, и его хотели убивать. Вот вам, пожалуйста, Бхактисиддханта Сарасвати. Или вот, вот сейчас вам расскажу, это как бы новости, вы должны где знать. Вот Канзас-Сити, США, Эйвери появилась на свет мальчиком, но уже в 4 года заявила своей маме, что на самом деле он девочка. Уверенность ребенка, это в качестве рекламы, там есть такой, такой журнал, и там много детей, уже они не так вот, как вот, понимаете? Смотрите, что он принадлежит к противоположному полу, была столь велика, настолько несчастным он ощущал себя в шкуре мальчика, что родители смирились и приняли его таким, как он есть. Это реклама. Я вам скажу, что это уже приехали. Потому что, как пишет в Daily Mail, врачи, обследовавшие ребенка, пришли к выводу, что у него гендерная дисфобия, психическое расстройство, при котором человек не может принять свою анатомическую половую принадлежность. Это уже такая саньяса, это уже так он не хочет жить. Вот он такой, значит, Бог не зря ему это придумал. И всему этому есть применение. А он не знает, какое применение. Это настолько уже заблудились люди. Все, это Содом и Гоморра, это подлежит уничтожению. Подлежит уничтожению. Или лечить надо. Понимаете? И человек, который говорит, вот у меня что-то вот неправильные руки, неправильное здоровье, рост не тот. Ты ошибаешься. У тебя все правильно. Просто для этого есть какая-то работа, твоя любимая работа. Просто возьми меч, и это, вот этот вот мальчик, который появился на свет в 4 года, это уже полная бездарность. Бездарность, потому что тебе вот это тело подарили в первую очередь как инструмент, а к этому инструменту идет инструкция. И тогда начинается, как вот я говорил, знания и чудеса. Прочитаю про бездарность и, наверное, на этом закончим. А может нет. Бездарные люди – это обыкновенные самые требовательные критики. Не будучи в состоянии сделать простейшее из возможного и не зная, что и как делать, они требуют от других совсем невозможного. Это В. Ключевский. Это относится ко всем религиозным лидерам. Ну, не ко всем, я погорячился, да? А к этим, к организованным, которые почитают организованную религию. Похвала бездарных в значительной мере превышает их самомнение. И этим самым делает их еще более бездарными. Похвала бездарных в значительной, если ты хвалишь бездарного человека, он становится еще хуже. Потому что бездарный, ну, человек одаренный получает похвалу изнутри, ему больше не надо со стороны ничего. А бездарный, ты, ну, не надо их хвалить, короче. Не надо их хвалить, потому что ты делаешь зло. Бездарность состоит в желании делать выводы. Бездарность. Либо ты что-то делаешь, у тебя есть плоды, либо ты ходишь и вот критикуешь. А это вот так, как ослик вот тот, Иа, да? Делать выводы. И какой же это выводы? Скука – внешняя примета бездарности. Скучно, господа. Бездарность есть грех, неверное определение своего места и призвания в мире. Воля к бездарности всегда есть боязливое приспособление к миру, в кавычках. Воля к гениальности – это дерзновенное преодоление мира. Николай Бердяев. Еще чем занимаются бездарные? Морализирование – это творчество бездарных людей. Вот так вот, а вот это неправильно. Вот они все знают, как правильно, как неправильно. Вот. Но сами ничего не делают. Вот. Они сами вот, вот ходят, вот они такие правильные. Ну и на закуску осталось 2 минуты. Сумею я это или нет? Я хочу сказать, ответить на вопрос. Скажите, пожалуйста, происхождение назначения матерных слов и почему они везде запрещены. Вот почему они когда запрещены, это как-то запретная плоть ладок, да? Да. Вопрос, а почему они везде запрещены? И почему только русский мат? На русский язык наезжают давно, уже давно, столетиями его. Усекают, подсекают. Что же такое русский мат? Вот немножко я расскажу. Ну, раз такой вопрос, потому что это бранная речь. Бранная речь, во-первых, это я за прошлую лекцию, там я подробно говорил, это называть имена, вещи своими именами, но есть еще бранная речь. Бранная речь, это, ну, там одни говорят 7 корней, другие говорят, это половой акт, половые органы и производные там из них. Там, и можно все глаголы с них сделать, вот так вот, да. И они имеют естественную какую-то силу. Это очень странно. Очень странно. И все говорят, это монголы-татары принесли. А вот, пожалуйста, старорусское слово «мат» выводится от матери и является сокращенным выражением «матерная брань» или «материться», «посылать к матери». То есть вот оно родилось что-то, и ты его послал обратно к матери. То есть куда родился, откуда туда и назад. Понимаете? Смысл мата. Да? Почему используются вот эти, как, ну, ты уничтожаешь таким образом развившееся что-то. Корни славянские. Типичным применением мата является речевая агрессия в направлении конкретного адресата, который матерящийся хочет обругать или оскорбить. Зачастую мат употребляется людьми низкой культуры в более нейтральных целях, попытки сделать речь более эмоциональной. Для снятия психологического напряжения у говорящего. В качестве заполнения пауз и междометий. То есть мат — это такое оружие, которое у нас отняли, и, потому что оно должно быть направлено на очень серьезных товарищей и вообще не на людей, на инопланетян, скажем так. Вот так вот даже, да. А на людей друг другу генетику рушить — это только на, ну, да, мы тоже сами себе такое, ну, хуже делаем. Влияние мата на здоровье человека. Ученые утверждают, грязное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению. Матерные слова отрицательно действуют на генетический код ругающегося, записываются в нем, становятся проклятием для самого человека и наследником. И, кстати, знаете что? Вы теряете свободу, потому что ДНК портится, вы не можете принимать информацию, что делать дальше, и потом ты пашешь всю оставшуюся жизнь. Кстати, мат — это проклятие. Это проклятие. Первое проклятие в Библии записано. Вот Адам и Ева, помните, да? Адам и Ева, и Господь их проклял. Вы заметите, что Он их проклял. И будешь ты рожать в муках. Вот мое вот это творчество и в муках, как это, да? Интересно, так есть. И работать в поте лица. Работать в поте лица. Хлеб насущный. То, что я вам тут рассказывал. Поработал, кусок жизни отдал, бумажку получил, хлеб съел опять. Это проклятие. Ты должен трудиться. Ты должен получать силу во время работы, а не отдавать силу во время работы. Получать силу во время работы, еще раз на бис, а не отдавать. И за это еще что-то получать. Мне было приятно работать на путях. Я думал, интересно, мне так еще хорошо. Еще и деньги платят. Еще и деньги платят. Так каждая работа, просто найди свою. Матерные слова отрицательно действуют на генетический код ругающегося, записываются на нем. Заметьте, все чернорабочие, которые просто впахивают там, работают как рабы, не хватает им, пьют водку, они постоянно там ругаются, да? А еще заметьте, ругаются на части. На части. Большом. Причем там так ругаются начальство, элита, неважно какая, обычная, производственная. Там они просто не стесняются, при рабочих стесняются, друг перед другом, там вообще такой там и разврат, и все, что хочешь, ругается. Вот и все. Вот куда он идет? Неправильно идет. Матерные слова отрицательно действуют на генетический код ругающегося, записываются в нем, становятся проклятием для самого человека и его наследников. Матерные слова проходят по другим нервным окончаниям, нежели обычные слова. Непростая эта вещь. Матерные слова, если ты не вышел на уровень духовной брани, где ты борешься даже не с сильными мира сего, не с вот этими там финансовыми там этими, а какая-то действительно дьявол на тебя вышел, то есть какое-то вообще инопланетное существо, вот там мат нужен, но не раньше. Кстати, в царской России офицеры получали памятку, как воевать с инопланетянами. А сейчас они между нас уже. Сейчас этого нету. И сказали, этого нету. В царской России это еще было. Они еще не пролезли здесь везде. Вот когда ты выйдешь на уровень вот с ними, когда к тебе вот как дьявол придет, когда вот как вот там чертей рисуют, что это не человек. Вот тогда да. А так вот просто друг на друга матом, это просто самоуничтожение. Влияние мата на воду. Научный эксперимент был это. Взяли пшеницу, в одну мочинаж, в другой мат бытовой, знаете, для связки слов. Для связки слов, а другой с агрессиями. И в общем там вот такие колосья здесь тут еле-еле, и на какой-то день они вообще зачахли и померли. То есть вот наглядный эксперимент. Я не буду его описывать. Матерные еще. Матерные слова очень часто выходят из людей, из которых изгоняют бесов. Я один раз видел, одного беса всего гонял, одного беса, пантакль рисовал. Человек матерился. Это инфернальная речь. Знаете, что такое инферно? Адская речь. Ад это нечеловеческая речь. И эти слова. И поэтому, кто щитом к нам придет, то есть щитом, с мечом придет, от меча и погибнет. Но если ты против человека это делаешь, то просто оно же тебе же так и вернется. Это не против людей. Так, из которых изгоняют бесов. Это признают все их конфессии, от протестантов до православных. Например, православный священник отец Сергий пишет, так называемый мат является языком общения с демоническими силами. Не случайно это. Я знаете, для кого это говорю? Для злых людей. Потому что как мат влияет на твою свободу? Это первое, от чего ты должен избавиться сразу. Водка, я все время говорил, не так влияет, как вот это. Потому что в начале слова. Это инфернальная речь. Не случайно это явление именуется инфернальной лексикой. Инфернальный значит адской из преисподней. Убедиться в том, что мат явление демоническое, очень легко. Зайдите в русский православный храм во время отчитки. И внимательно присмотритесь к человеку, которого отчитывает. Он будет стонать, кричать, вырываться, рычать и тому подобное. И самое страшное, они сильно ругаются матом. Благодаря науке доказано, что из-за мата страдает не только нравственность, но и здоровье. И вот мы уже заканчиваем. Доказано, Извините. Доказано, что мат произошел от сакральных названий богов. Слово мат означает силу, разрушительную силу, которая воздействует на ДНК человека, уничтожает его изнутри, особенно на женщин и детей. А вот интересная статистика. Влияние матерных слов на человека в странах, где отсутствует брань против детородных органов. Еще один очень интересный факт. В странах, где отсутствует ругань, указывающая на детородный орган, синдромы ДЦП и Дауна не обнаружены. Некоторые болезни просто отсутствуют, которые связаны с ДНК. Ну, все, больше нет времени. Просто один миф опровергнем. Употребление в Древней Руси, там на манускриптах мат был написан, но там был написан для чего и для кого, кому надо, интересно, прочитайте. Большинство людей с уверенностью ответит, что его занесли на нашу землю монголо-татарские орды. Это мнение широко распространено в народе, хотя и ошибочное. Ученые убедительно доказали, что мат русским людям никто не навязывал. Все, я говорю несколько сейчас слов, и мы заканчиваем. Наверное, даже... То есть самое главное, чтобы у нас осталось. Значит, первое. Работать – это проклятие. Надо трудиться. Во время работы у тебя должны быть увеличиваться силы, а не уменьшаться. Это раз. Сражаться придется. Сражаться придется. Меч придется где? И на работе, и где-то в семье, и везде, 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 где-то придется. И это не обязательно жестко, и тем более не матом. Просто сказать «нет». Вот просто вспомните мою дочь, когда она сказала: «Баба, нет», и все. И эту суп она уже не ест. И все только поулыбались, так интересно. Ну, надо сказать сразу. Следующее. Надо сделать решение. Думкой богатеет только дурень. А умный человек по-настоящему, он подумал, решил. Нужно решение. Думки мало. Вот я думаю, как ослик там, надо решение. Винни-Пух увидел, хвоста нет, сразу помчался, организовали ему хвост. И обратите внимание, оптимистический там этот Винни-Пух и там с Пятачком, да? Пятачок шар проколол. Вы помните вообще этот мультфильм, сюжет? Шар проколол. Этот мед съел. И в конце они все весело пляшут. Они принесли ему подарок. Он говорит: а шар не влезет. Он говорит: а мой шар влазит в горшочек, да? И хвост нашелся как раз хорошо, все хорошо. Потому что главное даже не эти подарки. Они заразили этого осла своим вот этим оптимизмом. А что делается даже не так? Понимаете, да? Вот. Кстати, ослик по карме получил пустой горшок без меда. Ему так же не повезло, как и раньше. И шарик проколотый. Точно так же. Но он получил вот эту любовь, вот эту радость, да? Он то же самое же получил. Вот так и мы. Мы будем радоваться тому же самому. И тогда дальше будет и шарик надутый, и горшочек с медом. Еще момент. Первое. Покаяние, без которого мы не можем старое оставить, чтобы идти вперед. Покаяние. Прощение. То есть вот я хочу новое взять, а не могу. На кого-то злюсь. Покаяние — это тоже отсечение. А не только вот мечом махать, да? Но отсечение на себе. Лишнее с себя отрезаешь. Отсечение, то есть рабство сначала находится на тебе. Отсеки от себя, а потом можешь ты сам весь в рабстве и хочешь там еще махать мечом. Сначала от себя, и потом идешь вперед. А потом уже идет решение. И последнее, нас учат всему, кроме власти над своей жизнью. Мы должны взять власть в свои руки. Меч есть? Все, надо на этом заканчивать.